Здравствуйте! Вы слушаете наш ежедневный подкаст «Украина. Самое важное», в котором мы знакомим вас с главными новостями о войне в Украине и обсуждаем, как мир реагирует на происходящее. Меня зовут Ксения Туркова, и, как это часто бывает по пятницам, сегодня у нас не обычный, а специальный выпуск подкаста. И он будет посвящен Мариупольскому драмтеатру и тому, как украинские архитекторы и исследователи пытаются расследовать эту трагедию с помощью 3D-технологий и воспоминаний тех, кто в этом театре находился. В этом выпуске вы услышите фрагменты интервью с основателем и директором Украинского центра пространственных технологий Максимом Рахманейко. Накануне 16 марта исполнился ровно год с тех пор, как российская армия нанесла по театру авиаудар. Это стало одним из главных военных преступлений России за все время полномасштабного вторжения. С самого начала войны в здание театра начали стекаться местные жители. В помещении было размещено несколько сотен человек. Рядом с театром огромными буквами, так чтобы было хорошо видно отовсюду, написали слово «дети». Максим Рахманейко рассказывает о том, как те, кто находился в театре и выжил, помогают им понять мельчайшие подробности того, как было организовано пространство театра, как оно выглядело.
Принцип нашей работы полягає в том, что есть одна просторова модель, и навколо неї збирається дуже
принцип нашей работы состоит в том, что есть одна пространственная модель, и вокруг нее собирается очень много разной информации, и за счет процесса этого сбора можно что-то понять. Такая же методология применяется нами в истории с Мариупольским театром, и в этом случае нам очень сильно помогли свидетели. Два наших свидетеля, Сергей и Евгения Забагонские, почти 20 лет работали в театре. Они знают его как свои 5 пальцев. И знают, почему определенные стены в театре выглядят сейчас не так, как они выглядят в чертежах, в каком году был этот ремонт. Соответственно, они решали, куда селить людей, где более безопасные места. И эти люди нам очень сильно помогли, потому что они на чертежах указывали на эти принципы расселения. Где были люди, куда селили беременных женщин и подобные вещи. Есть еще множество свидетелей, с которыми мы провели эти пространственные интервью. И смысл этих интервью заключается в том, что свидетель садится напротив пространственной модели театра, находит место, где он был, где он или она жили. Многие люди волонтерили. Соответственно, они могут рассказать, как они там готовили еду, например, чем занимались и так далее. Это очень важно, потому что, например, вы знаете, что очень многие выезжавшие из Мариуполя проходили через фильтрационные лагеря, и все очень боялись, что у них найдут какие-то фотографии. Нам очень часто свидетели говорят: «Вот у нас была фотография, но, к сожалению...»
На жаль.
И именно за счет такого процесса нам удается реконструировать какие-то, можно сказать, потерянные изображения и понять, что именно было в театре, как он жил все это время между 24 февраля и 16 марта, пока в него не попала бомба.
По данным Мариупольского горсовета, в театре в результате атаки погибли как минимум 300 человек, а всего в здании на момент бомбардировки находилось около 1300 человек. Однако называются и другие цифры. Агентство Associated Press провело собственное расследование и пришло к выводу, что погибших могло быть в 2 раза больше. Свое расследование провела и организация Amnesty International. Правозащитники пришли к выводу, что огромное количество гражданских никак не могло остаться незамеченным для российских военных. Что же касается того, чем именно был разрушен театр, то тут есть разные версии. Основная заключается в том, что россияне сбросили на театр 2 авиабомбы. В качестве альтернативной версии Amnesty International рассматривает применение крылатых ракет. Исследователи из Центра пространственных технологий идентифицировали максимальное число людей, которые были в театре, и провели с ними интервью.
Спочатку мы просто с этими людьми зазвонилися по Zoom, поговорили на протязі порядка години.
Сначала мы просто с этими людьми созвонились по Zoom, поговорили в течение часа и установили, где они были, что они знают, как они жили в театре и подобные вещи. Мы искали свидетелей таким образом, чтобы их позиции в театре каким-то образом пересекались. Но, с другой стороны, дополняли друг друга. И нам удалось записать 12 таких интервью. Они в среднем длились по 6 часов. Это очень спокойный процесс, в рамках которого свидетель сидит напротив экрана и сначала рассказывает историю того, как вообще он встретил полномасштабное вторжение, где был, как решился попасть в театр, почему именно там оказался. И следующий шаг — они заходят с нами в модель театра и рассказывают историю, как они вошли, где они поселились. Кто рассказывает, что в театре начинали готовить еду, а у них был определенный опыт, например, приготовления пищи. Один из наших свидетелей, Виталий, он стал готовить. То есть мы, соответственно, просто следим за всем, что свидетели рассказывают.
За всем, что свидок рассказывает.
Приходим в эту точку, и в какой-то момент свидетели просто начинают сами моделировать, по сути, нашими руками. Они говорят: «Так, вот сюда подвинь, здесь стояли 800-литровые бочки с водой». И наши моделировщики добавляют все эти детали в модель. Это важно, потому что это позволяет нам получить очень детальную и еще кросс-верифицированную картинку того, как люди жили в театре. И это, опять же, ценно в разных контекстах, в том числе в контексте расследования. Нужно сказать, что для того, чтобы произошли эти интервью, нужно было сделать очень много предварительной работы. То есть мы нашли в архивах чертежи, построили 3D-модель. Сначала построили театр таким, каким он был в 60-х годах. Потом поговорили с людьми, которые хорошо его знают, исправили какие-то изменения, внесли какие-то детали. Еще мы поехали в Полтаву, и в Полтаве есть театр, построенный по таким же чертежам. Он почти один в один, особенно внутри, выглядит как Мариупольский драмтеатр. И мы его отсканировали с помощью техники лазерного сканирования. То есть у нас были очень детальные места, о которых свидетели просто говорили. «О, вот здесь была моя кровать», потому что на самом деле изнутри много пространств, которые просто невозможно отличить. Собственно, это и есть работа с пространством, с пониманием того, как оно менялось, с пониманием того, например, где сделаны все фотографии. То есть перед всеми раундами интервью мы собрали около 1500 фотографий и видео разных периодов. Есть фотографии, например, пространства под сценой. Мы должны были разобраться, что это именно пространство под сценой, с какой стороны эта фотография сделана. И все эти фотографии мы алгоритмически размещаем в 3D-модели здания.
Минобороны России сразу же после удара по театру заявило, что здание вообще не рассматривалось российскими войсками в качестве цели. Во взрыве российские военные чиновники обвинили полк Азов. Цитата из сообщения агентства ТАСС. По имеющимся достоверным данным, боевики националистического батальона Азов совершили новую кровавую провокацию, взорвав заминированное ими здание театра. Как сообщили в министерстве, ранее от беженцев, выбравшихся из Мариуполя, стало известно, что в здании театра нацисты батальона Азов могли удерживать мирных жителей в заложниках, используя верхние этажи в качестве огневых точек. Конец цитаты. Однако многочисленные свидетельства, расследования и даже открытые источники доказывают, российские военные и пропаганда сообщали заведомую ложь. Это же подтверждает и расследование Центра пространственных технологий под руководством Максима Рахманіка.
Тут важливо сказати, що те, що ми публікуємо зараз, це перша частина розслідування.
Здесь важно сказать, что то, что мы публикуем сейчас, это первая часть расследования, фокус которой на всем, что происходило в театре именно до взрыва. Для нас важно было показать гражданскую природу этого пространства, где были люди, сколько их было и что они делали. Это очень базовые вопросы, но мы пытались на них ответить с таким уровнем детализации, чтобы не было даже и речи о каких-либо военных в театре. Или о военной базе, или о чем угодно такого рода. И опять-таки, тот уровень детализации, тот уровень понимания, как наши свидетели рассказывают об этих коммунах, он даже для судебного процесса может быть полезен.
Він навіть для того ж судового процесу може бути корисний в тому сенсі, що
В том смысле, что важен не только сам факт, что это островок мирной жизни. Важно еще, насколько его природа специфична, насколько люди организовались в театре, как они вместе жили, как они вообще искали пищу, как помогали не только друг другу, но и соседям из окрестных домов и подобные вещи.
И подобные речи.
Вот, собственно, об этой истории первая часть нашего расследования.
В декабре 2022 года стало известно о том, что оккупационные власти сносят здание драматического театра. Как сообщил украинский советник мэра города Петр Андрющенко, россияне демонтировали заднюю и центральную часть театра, то есть те части здания, которые, цитата, «доказывают бомбардировку, а не вымышленной пропагандой подрыв изнутри». Ранее губернатор Петербурга Александр Беглов заявил, что восстанавливать театр будут на деньги города. Этим займется специальный фонд «Победа», в который вливаются и бюджетные средства, и пожертвования бизнесменов. Снос театра серьезно осложняет работу исследователей, рассказывает Максим Рахманейко.
Є два моменти. Перший – це те, що Маріуполь окупований і доступу до будівлі немає.
Есть два момента. Первый – это то, что Мариуполь оккупирован, доступа к зданию нет. Доступа к развалинам не было, а сейчас уже и руин не осталось. В конце прошлого года оккупанты снесли ту часть здания, в которую попал авиаснаряд. С другой стороны, как я уже говорил, очень много свидетелей предоставили множество фотографий и видео. Мы знаем, что какие-то доказательства просто потеряны. Именно из-за этого страха фильтрационных лагерей,
таборов,
через страх, из-за страха того, что у людей будут спрашивать о театре и подобные вещи.
Про театр и подобные вещи. Вот, власне,
конечно, это усложняет нашу работу, но, с другой стороны, это как раз тот контекст, в котором наши методы наиболее продуктивны. Потому что мы работали с рядом украинских правозащитных организаций, которые могут поехать в Харьковскую область, в Черниговскую область, в Николаев. Как-то зафиксировать, замерить, отсканировать. С Мариуполем такой возможности нет. И в какой-то степени эта виртуальная модель, в которую мы так тщательно собираем, она, по сути, и становится таким способом в какой-то мере хотя бы в символической плоскости отвоевать это пространство театра и работать с ним так, как мы считаем нужным.
И работать с ним так, как мы считаем за потребное с точки зрения того,
учитывая то, что это действительно место одной из главных трагедий за время полномасштабного вторжения.
Президент Украины Владимир Зеленский в годовщину трагедии в Мариуполе заявил, что Украина будет требовать от России полной ответственности за содеянное. Правозащитная организация Amnesty International квалифицировала бомбардировку театра как военное преступление. К такому же выводу пришли и эксперты ОБСЕ. Атаку на театр, так же, как и обстрел роддома в Мариуполе, они расценили как вопиющие нарушения международного гуманитарного права. Впрочем, несмотря на то, что здание уничтожили, сам театр продолжает жить. Труппа переехала в Ужгород. В июле прошлого года в здании Закарпатского областного академического музыкально-драматического театра актеры дали премьерный спектакль «Крик нации», посвященный украинскому поэту-шестидесятнику, правозащитнику, политзаключенному и герою Украины Василию Стусу. Вы слушали наш ежедневный подкаст «Украина. Самое важное». Я Ксения Туркова. Не забывайте подписываться на нас в Google и Apple подкастах. До встречи.